Олег Валерьевич, а в чем, собственно, заключался военный гений Наполеона? Ну, понятно, у него была могучая харизма, личная храбрость, преданность солдат. Но что он мог сделать конкретно в ходе сражения? В фильмах о Второй мировой войне командиры отдают приказы по телефону, по радио, у них есть воздушная разведка, они оперативно получают донесения с поля боя и принимают решения на основании этих донесений. Но в начале 19 века ничего этого не было. Командующий посылал адъютантов с приказами и для выяснения обстановки на конкретном участке боя. И вот один адъютант не туда заехал, другого убили, третий, как Андрей Болконский к батарее Тушина, опоздал, ситуация уже изменилась, и приказ исполнять поздно, незачем и некому. Командующему остается только, стоя на холме, принимать эффектные позы и делать вид, что от него что-то зависит. Тут, конечно, уместно вспомнить толстовскую концепцию войны и вообще истории. Он считал, что ход истории складывается не по воле вождей, а из множества индивидуальных воль вплоть до простого солдата, из случайного переплетения этих разнонаправленных векторов. В сцене Шенграбинского сражения Багратион именно делает вид, что он контролирует ситуацию. Толстой так и пишет. Князь Багратион только старался делать вид, что все, что делалось по необходимости, случайности и воле частных начальников, что все это делалось хоть не по его приказанию, но согласно с его намерениями. Да и полковой командир, который ему докладывает, что атака отбита, сам толком не знает, что произошло, была ли отбита атака или полк его был разбит атакой. А Багратион, пишет Толстой, наклонил голову в знак того, что все это было совершенно так, как он желал и предполагал. Так вот, в чем же состоял полководческий талант Наполеона, кроме того, что он умел выбрать выгодное место для боя и вдохновлял войска своей харизмой?
Ну, вы знаете, вот вы привели очень хороший пример Толстого, Багратион. Толстой как бы показывает, что реально Багратион не управляет сражением, но дальше он как бы не договаривает. А почему же Багратион тогда под Шенграбином так мужественно, великолепно его войска сражались? Именно потому, что он умело присутствовал на поле боя. Он делал вид там, где нужно делать вид, что все делается по его приказу. А в какой-то момент он все-таки отдавал приказ. И в том же самом Шенграбинском сражении, когда Толстой пишет о Багратионе, он вынужден признать, что, точнее, не вынужден признать, он волей-неволей описывает о том, как блистательно Багратион провел контратаку «Гренадер». То есть, разумеется, в большей части сражения полководец в основном умело изображал, что все идет по плану. Это тоже очень большое умение, потому что нужно было принимать самые разные рапорты, отчеты и сохранять вид, что да, все так вот идет по плану, тем самым передавая спокойную уверенность войскам. Когда уверен полководец, уверены были его корпусные дивизионные генералы, эта уверенность передавалась офицерам и солдатам. Это самое главное, собственно говоря, в военном гении Наполеона. Он действительно умело изображал, что он управляет деталями боя. Это первое. Второе, он все-таки действительно и управлял боем. И в нужный момент он вводил в бой какую-то дивизию, какой-то корпус, который решал исход боя. Вот найти этот момент, почувствовать, когда нужно ввести в бой этот корпус. Разумеется, дальше этот корпус, эта дивизия, эта бригада будет действовать уже во многом исходя из личной инициативы. Но найти этот момент, ввести в бой, причем, возможно, вдохновить словами командира, а иногда и солдат в этот решающий момент, это очень важно. Ну и, наконец, если уж мы говорим о Наполеоне, то мы должны вспомнить, что иногда он лично сам принимал участие в сражении на Аркольском мосту, когда он был молодым, когда ему было всего лишь 27 лет, когда он со знаменем бросился на Аркольский мост. Вот передо мной висит эта картина, потому что копия ее у меня в моем рабочем кабинете. Она всегда, так сказать, как-то вот заряжает такой энергией. Вот этот момент, когда молодой генерал бросился на мост под ураганным огнем, одухотворил своих солдат. Кстати, он не взял мост в этот день, но неважно. Он показал этим свою полную самоотверженность, свою готовность к смерти, даже если нужно, во имя победы. И это передал эту уверенность своим солдатам. Таким образом, да, действительно, Толстой прав, иногда это умение просто изобразить то, что он управляет боем, но часто это действительно умение в какой-то конкретный момент, в этой вот неразберихе того, что творится, потому что впереди, перед полководцем, все затянутое дымом поле, где он толком нельзя понять, что происходит, но вот почувствовать, что именно сюда, именно в этот момент нужно ввести в бой ту или иную дивизию, тот или иной корпус, это, конечно, грандиозное умение. Ну и, конечно, ко всему этому нужно прибавить то, что он одухотворил свою армию. Он заставил ее поверить в себя, и это самый главный фактор его успеха.
И кроме того, помимо боя, существует стратегия – планирование операций, определение целей войны и способов добиться этих целей.
В области стратегии Клаузевиц о нем сказал, что, точнее, не о нем, он говорил вообще о том, что для полководца самое главное в войне – это понять, что она из себя представляет, и не принимать одну войну за другую. Казалось бы, ну такая тавтология, банальность. Но дело в том, что вот этот вот первый великий акт суждения, как сказал об этом Клаузевиц, Наполеон сделал первым, поняв, что войны, войны в кружевах, войны, кабинетные войны 18 века кончились, и на смену этому приходят массовые войны начала 19 века, национальные, огромные массовые войны с гигантским напряжением сил, и так, как вести войны, как вели войны в 18 веке, больше невозможно. И он первый из полководцев республики, и вообще всех он понял, что история перевернула страницу. Началась новая эпоха вот этих массовых войн. Это эпоха, которая будет длиться до Первой мировой войны. Она будет длиться около 100 лет. Потом начнется другая эпоха. Эпоха войн уже научно-технического прогресса, уже совершенно других, где уже в определенной степени ряд стратегических принципов остался, но очень многие изменятся под влиянием изменившегося совершенно оружия. Но вот эта эпоха национальных массовых войн, она длилась порядка 100 лет, и Наполеон был тем полководцем, который задал камертон вот этим войнам.
Скажите, а какие существовали тогда законы и обычаи войны? Гаагских и Женевских конвенций тогда, понятное дело, еще не было, но в любую эпоху были какие-то правила, понимание того, что можно делать, а чего нельзя делать на войне. Так вот, какой кодекс чести существовал тогда, в наполеоновскую эпоху?
Вы знаете, законов войны не существовало никогда вообще в истории, так сказать. И все эти конвенции всегда все нарушают и так далее. Но есть некие неписанные правила, которые люди иногда соблюдают, иногда не соблюдают. И вот в эпоху Наполеона этих неписанных правил их было достаточно много. И в общем, по крайней мере, до 1812 года, да и, в общем-то, фактически до конца империи их, в общем, соблюдали. Просто начиная, с пожара Москвы, это такой вот рубеж вообще в наполеоновских войнах, когда они перешли из войн, достаточно ограниченных по своей психологической напряженности, я сейчас не говорю о испанской кампании и гвериллясах там и так далее, я говорю о войнах вот в Центральной Европе, где воюют все-таки, ну, если не профессиональные армии, то, по крайней мере, армии кадровые, где гражданское население в войнах практически не участвует. Существовала масса фактически правил. Естественно, парламентер там с белым флагом его пропускали. Естественно, к пленным относились достаточно корректно. Например, и в русской, и во французской армии пленного офицера, когда его доводили до места назначения, где он должен был содержаться, ему просто давали подписать бумажку, что он никуда не убежит. И он жил в этом городе, куда его отконвоировали. Причем получал жалование у русских, он получал жалование русского офицера, французский офицер, ну, по мирному времени, правда, не по военному, то есть немножко меньше жалования, чем офицер на войне. А у французов он получал жалование французского офицера. Грубо говоря, русский капитан, который где-то содержался в Нанси, он просто вот подписался, и он содержался таким образом, получая жалование французского капитана. А вот недавно мне попался документ, вообще совершенно фантастический, о том, как Наполеон позволил русским офицерам, пленным, взятым в плен в кампанию 1799 года, даже сохранить оружие в плену. Представляете, для там, 20 века, Второй мировой войны, да, пленный офицер ходит с оружием по территории чужой страны. Ну и масса подобных правил, неписанных. Ну вот, например, французские хирурги в бою старались оперировать по возможности как своих, так и чужих раненых. И, кстати, русские хирурги тоже в те моменты, когда они были, скажем, не так загружены, они оперировали также и раненых неприятеля. Но во Франции вообще это очень было строго, и доктор Ларей даже в ряде мемуаров пишет, что вот он оперировал раненых без разбора, так сказать, их принадлежности к армии. Это было правило строжайшее, начиная с тех, кто был ранен более тяжело. И неважно, какого звания или даже какой армии, главное начинать с тяжело раненых. То есть война, на ней убивали, на ней творились безобразия, насилие, бесчинство, которые всегда творятся на любой войне. Но при всем при этом кадровые офицеры и солдаты все-таки вот эту стихию войны они ограничивали определенными своими неписанными правилами, которые в большинстве своем соблюдали. Но когда в эти правила вписывалась стихия народной войны, вот тогда, увы, они часто оставались за бортом. Потому что когда дело доходило до вот испанских партизан или даже вот русских крестьян, которые брали за топоры, там уже, конечно, ни с той, ни с другой стороны никаких правил уже не было.